Всем привет! Мы начинаем наш разговор, наш эфир, нашу программу. Меня зовут Вадим Родионов, со мной на связи журналист, политический обозреватель Станислав Кучер. Стас, приветствую тебя.
Привет, Вадим! Здравствуйте всем, кто не спит, несмотря и вопреки.
Я начну с нашего традиционного объявления, что эта программа выходит в эфир и становится доступной благодаря вашему непосредственному участию. PayPal вы найдете в описании, Patreon тоже. А если кто-то посчитает возможным поддержать нашу работу, то сделайте это прямо сейчас. А от вашей активности зависит и будущее нашей со Стасом программы. Ну давай начнем с, наверное, Дональда Трампа, потому что он не перестает не то чтобы удивлять, но в общем, скорее даже уже у многих вызывает негодование. Как ты думаешь, вот его последние слова, Гренландия, такие упреки в отношении Европы, уже и в отношении НАТО, это просто риторика или за этим что-то все-таки стоит более серьезно?
С момента нашего с тобой предыдущего разговора вот прошла ровно неделя, и, на мой взгляд, за эту неделю произошли ключевые события, которые позволили четко уже ответить на вопрос, что за этим стоит. На мой взгляд, за этим стоит совершенно однозначно то, что сторонники Трампа называют Trump Derangement Syndrome, да? То есть синдром фиксации на Трампе, ну или синдром помешательства Трампа. Сторонники Дональда Трампа придумали это замечательное словосочетание для того, чтобы диагностировать состояние своих противников, тех, кто излишне либерален, тех, кто, соответственно, зациклен на Трампе, тех, кого Трамп раздражает ужасно, для кого Трамп как красная тряпка для быка. И в течение долгого времени этот термин использовался только для описания состояния умов таких людей. Я в свой адрес не раз это слышал, что типа вот, критикуешь Трампа, значит, у тебя TDS. Trump Derangement Syndrome, да? Но дело в том, что это словосочетание можно переводить и смело как синдром помешательства Трампа. Не Трампом, да, а Трампа. Или синдром фиксации не на Трампе, а Трампа. Ну или, опять же, синдром фиксации Трампа. Другое дело, что этим синдромом, на мой взгляд, страдает сам Трамп. И вот это, на мой взгляд, именно в эту неделю стало ясно совершенно окончательно. То есть просто все точки над «и» расставлены. И два события я не устаю на всех доступных мне площадках здесь, вот в нашем с тобой эфире, у себя на YouTube-канале, еще когда у меня берут интервью в последнюю неделю. Вот обрати внимание, что есть два, повторяю, события, которые, по-моему, уже не оставляют никаких сомнений в том, что действительно с психикой Трампа не все хорошо. Это первое, то, когда он принимает Нобелевскую медаль из рук Мачадо. Это, ну, просто апогей позора. На мой взгляд, позора личного, человеческого. И позора, конечно же, вот всех тех избирателей, кто слепо голосовал за Трампа. Это вот один такой серьезный момент. Ну, то есть представь себе, не знаю, любого человека из своего окружения, и я предлагаю нашим зрителям об этом же подумать, вот представьте, что у вас есть друг, там, не знаю, товарищ, подруга, да, родственник, который вот так вот жаден до всякого рода побрякушек, и даже если награду дали кому-то еще, этот кто-то еще вынужден после многочисленных намеков, уж сколько Мачадо намекали, да, что надо было сразу отдать свою премию Трампу. После этого, наконец, тебе приносят эту премию, ты берешь как должное, как само собой разумеющееся, и еще типа гладишь по головке, молодец, например, наконец-таки все-таки поделился. Но вот как мы будем относиться к такому своему товарищу, знакомому? Наверное, мы не захотим иметь его среди своих друзей. Именно потому, что будем считать это абсолютно ненормальным. Просто проявлением человеческой ненормальности, неадекватности. Ну и второе событие, это, конечно, письмо премьер-министру Норвегии, которое было разослано также американским, вернее, послам европейских государств в Вашингтоне, с тем, чтобы они, в свою очередь, распространили это письмо везде. И то, как это письмо написано, вот просто предложение за предложением, можно его анализировать, разбирать. Я у себя, кстати, во вчерашнем стриме это и сделал, разобрал просто по предложениям. И там совершенно, опять же, понятно, что совершенно детская обида, за которой следует набор, ну, достаточно, не связанных, противоречащих друг другу предложений. В том числе, что все, теперь, значит, я не должен заниматься миром, ну, точнее, не в первую очередь, хотя это остается приоритетом, поэтому, извините, типа, но я буду теперь думать об Америке. Ну и, опять же, я уже устал повторять, а что раньше, получается, об Америке не думал, что ли? Он же объявил с самого начала, что America first. Получается, что, ну, то есть, вот эти постоянные противоречия самому себе, они, повторяю, именно на минувшей неделе, на мой взгляд, ну так, кристаллизовались, абсолютно проявившись вот в этих двух эпизодах. Если раньше еще можно было говорить о том, что, ну, это особая тактика Трампа, ну, это его стратегия, ну, вот у него есть стратегия, а есть такая тактика. И я сам не раз говорил в наших эфирах, ты знаешь, да, что, да, Трамп старается вот так вот из холодного в горячее, то смех, то слезы, то кнут, то пряник. Таким образом он привык вести сделки. Ну, окей, да, он привык таким образом вести сделки. Но, повторяю, вот эти два эпизода показывают, что перед нами уже не просто делец, торгаш, который вынес, сделал международной практикой, хочет сделать международной практикой свой способ ведения бизнеса, но перед нами действительно человек, у которого есть определенная зацикленность, фиксация. Помимо, собственно, нарциссизма, который уже стал притчей во языцах. И вот эта совершенно фиксация, она, на мой взгляд, опять же, я не врач, не психотерапевт, не физиолог, не психиатр тем более, но из того объема знаний, которые я накопил за свою жизнь, общаясь, опять же, с разными, в том числе врачами, нейроучеными, наблюдая за людьми, да, на мой взгляд, это очевидное проявление нездоровья, нездоровой психики. И мы, собственно, ровно с этим имеем дело. А то, что уже произошло сегодня, например, да, опять же, там, ну, вчера, сегодня ответ Трампа на вопрос журналиста про Макрона, опять же, обязательство, не обязательство, там, а обещание ввести 200% пошлину на французское шампанское и вина. Но главное не это, а вот публикация фрагмента личной переписки с Макроном в его сети Truth Social. То есть... Опять же, ну кто будет из мировых лидеров, кто всерьез рассчитывает на какую-то искренность, на взаимодействие с своими партнерами, кто будет публиковать там фрагмент частной переписки, явно для того, чтобы просто подчеркнуть, смотрите, все меня ждут, все хотят меня ужинать, все, значит, вот Макрон сам напрашивается, видите, он не понимает, что я делаю с Гренландией. Ну то есть для чего это демонстративный жест? Явно для того, чтобы... для того, чтобы уколоть Макрона, для того, чтобы, ну, Макрон тоже политик, раз политик, значит, уже человек достаточно самолюбивый и эгоцентричный, Трамп хочет его задеть, задеть его самолюбие, и вот он публикует соответствующий пост. А дальше уже идет по нарастающей. Макрон, в свою очередь, который, возможно, обошелся бы, да, без фразы, что там, типа, Соединенные Штаты теперь там, нам чуть ли не враг, противостоят, мы должны готовиться к противостоянию со Штатами. Макрон после этого, естественно, тоже идет на дальнейшее обострение. И так, как снежный ком, растет количество и качество вот этой и градус эмоций, негативные эмоции, замечу, да? Эмоция неудовлетворенности, эмоция несбывшихся ожиданий, эмоция обиды, эмоция раздражения, и она становится, собственно, главным признаком января, второй половины января 2026 года. А там логика, прагматизм, циничная логика международных отношений, все это вообще уходит на задний план. Мне кажется вообще, что весь прошедший год, вот сегодня же годовщина инаугурации Трампа, вот весь прошедший год – это год такая наглядная иллюстрация того, что ты можешь быть прекрасным политологом, ты можешь очень сухо и спокойно анализировать факты, ты можешь быть замечательным историком, ты можешь изучать исторические закономерности, ты можешь оперировать всем объемом знаний и логики, и тем не менее сделать совершенно неправильные выводы и не суметь предугадать, что будет завтра. Просто потому, что жизнь оказывается намного интереснее, ярче и непредсказуемее там, любой логики. Потому что человек в какой-то момент может тупо психануть. Мы не знаем, что пришло ему в какой-то момент в голову. Я сейчас имею в виду и Трампа, и тех людей, кто с Трампом сейчас вынужден общаться. И мы в итоге становимся свидетелями того, как вполне возможно действительно рождается большой взрыв в Европе. которое может произойти вообще неизвестно из-за чего. Где-то спичка там вспыхнет, и в какой-то момент никто не хотел, и потом через какое-то время все обнаружат, что все воюют друг с другом. Но, и, конечно же, главная причина этого будет, да, тот факт, что однажды американцы проголосовали за Дональда Трампа, и Дональд Трамп, получив этот кредит доверия, осуществив свою мечту, проявив там действительно такие качества, как упорство, настойчивость, достижение цели, теперь возомнил себя Господом Богом, способным творить вообще все, что угодно. В любом случае, Трамп диктует повестку, все остальное – это реакция на Трампа, и да, получается, что мир оказался в заложниках уже не у одного, а у нескольких не вполне здоровых людей.
Ну вот тут несколько было фраз. Во-первых, Лавров включился. Он сразу сказал, Америка защищает свои интересы, им нужна Гренландия, как России был нужен Крым, сказал глава российского МИДа. Ну, понятно, что они эту тему должны были использовать. Ну, в общем, они ее использовали. Очень предсказуемый сценарий. Трамп сделал репост одной из статей, в которой говорилось о том, что Россия и Китай – это не угроза, а страшилки, а настоящая угроза – это ЕС и НАТО. Он репостнул в своей социальной сети. И это ведь очень выгодная ситуация для России, для Путина, потому что он бомбит Украину, он совершает чудовищные преступления каждую ночь, каждый день. Вчерашний удар, энергетика. И он не в фокусе общественного внимания, потому что в Давосе должны были обсуждать Украину, а обсуждают Гренландию. То есть Путин бенефициар всей этой истории странного поведения Дональда Трампа.
Конечно, безусловно. И здесь, понимаешь, вот смотри, опять же, этот год, вообще годовщина, это хороший момент для того, чтобы просто спокойно посмотреть там, на то, что произошло, еще раз увидеть какие-то закономерности и вспомнить о главных каких-то вещах. Вот главная вещь заключается в том, что да, на протяжении этого года мы наблюдали метания Трампа. Можно, опять же, говорить о том, что эти метания были осознанной тактикой. Можно говорить о том, что эти метания были следствием, ну, просто вот его особенности, его характера. Но мы наблюдали метания, которые в итоге, к чему они привели? Они привели довольно быстро к тому, что Трамп лишил Украину поддержки Соединенных Штатов. Да, в результате стала мобилизовываться Европа. Европа нашла деньги и дает их Украине, но поддержки Соединенных Штатов Украина лишилась. Это первое. А второй момент, что лишившись этой поддержки, точнее, лишив Украину этой поддержки, Трамп одновременно лишил сам себя очень серьезного инструмента влияния на Путина. Я хочу напомнить, что Кит Келлог, советник Трампа по Украине, изначально предлагал оперировать американской помощью как, ну, той самой палкой либо пряником, да, в общении и с Путиным, и с Зеленским. Ну, то есть, если Зеленский не захочет сесть за стол переговоров, тогда, значит, американцы будут сокращать помощь вплоть до полной ее отмены. Если Путин не захочет сесть за стол переговоров, тогда, соответственно, наоборот, американцы будут продолжать поддерживать Украину и тем самым давить на Путина. В итоге, отказавшись от поддержки Украины, в начале года, это уже произошло вскоре после прихода Трампа в Белый дом, в овальный кабинет, вскоре после этого, соответственно, Трамп это сделал и, повторяю, лишил сам себя инструмента того самого кнута в общении с Путиным. Сейчас, кстати, мало кто уже об этом вспоминает, слишком много всего произошло, но вот это был такой первый абсолютно со всех точек зрения нелогичный шаг. Ну, то есть, даже если ты циничный делец, торгаш, и живешь по правилам, прописанным тобой в книжке «Искусство сделки» трамповской, то ты должен обязательно сохранять для себя этот рычаг давления на Путина и на Украину. Вместо этого ты сразу же от него отказываешься. Вот это был первый серьезный момент. Дальше все вот эти движения туда-сюда обратно, да, то очаровываюсь Путиным, то разочаровываюсь Путиным, то угрожаю Путину, то, конечно, каждый раз любой нормальный человек все равно испытывал надежду на то, что вот сейчас наконец-то Трамп понял, с кем он имеет дело, или что сейчас наконец-то Трамп разозлится и ответит Путину как следует, да. Более того, эта вероятность, она сохраняется и по сей день. Я по сей день уверен, что Трамп все равно Путина, ну, испытывает к нему далеко не только нежные чувства, да, как мы привыкли уже сейчас думать. Но помимо этих нежных чувств, эти чувства, ну, как всегда, от любви до ненависти, да, с одной стороны, такое уважение и даже преклонение перед силой, с другой стороны, это внутреннее раздражение от того, что этот Путин проявляет себя, безусловно, более последовательным. Он такой последовательный сатана, который хотел, хочет и делает все время то, что он хотел, на что он делал ставку. А Трамп, соответственно, и так, и это, и с одной, и с другой стороны. Но на выходе, опять же, что мы имеем в итоге? В итоге мы имеем, безусловно, ослабленную Украину. Да, она героически держится, она стоит и помогает Европе, но Украина все равно ослаблена, конечно. И это раз. Дальше мы имеем продолжающую войну Путина и продолжающего, как, опять же, ты верно заметил, да, сейчас, ну, просто стараться устроить такой блокадный Ленинград Украине, именно удары по энергетической инфраструктуре. Зеленский предупредил, что в ближайшее время будут еще, видимо, ему разведка донесла. Но совершенно понятно, что Путин намерен просто превратить Киев как раз в город беженцев, выдавить просто из Киева максимальное число жителей. На его взгляд, он таким образом не просто там бьет по самолюбию украинцев и по их, не то что по самолюбию, извини, а по, больше по самочувствию, по здоровью элементарному, но и бьет по популярности Зеленского. Другое дело, что на фоне этого растет популярность таких людей, как Буданов, Залужный, тоже далеко не самых пророссийских настроек. Ну вот, и в этой конфигурации получается, что на протяжении всего прошлого года Путин давал, вернее, Трамп давал Путину время. И, знаешь, один мой здесь товарищ в Штатах, он этот прогноз сделал достаточно давно. Он еще весной сказал, что на его взгляд Трамп просто договорился с Путиным о том, что до конца года получит время на максимальное количество завоеваний в Украине. Ну, то есть, что Трамп будет как раз играть вот то в хорошего следователя, то плохого, сам выступает то в роли хорошего следователя, говоря, что все, мы с Путиным сейчас договорились, сейчас все будет. Затем плохого, говоря, что он Путиным недоволен. Но вот на протяжении всего этого времени у Путина будет возможность продолжать войну. Так оно, по большому счету, и есть. Путин продолжает войну, продолжает делать, что хочет абсолютно. А Трамп, да, наступает ему где-то на больные мозоли, наносит ему психологические удары, о которых мы говорили, типа захвата Мадуро или атаки на российские танкеры. Но в целом, еще раз, по итогам года можно констатировать, что Трамп однозначно шел в фарватере путинской внешней политики. Трамп как бы осознанно, неосознанно, но работал на Путина. И это не только на украинском фронте проявилось, но и конкретно сейчас, в последние вот эти недели, в истории с Гренландией и возникшем легендарном, историческом, просто я не припомню такого, противостоянии с европейскими государствами. То есть Европа действительно получается зажата между, с одной стороны, Путиным, с другой – Трампом. Здесь Путин, который грозится напасть на страны Балтии или там долбануть по Польше, и его отмороженные пропагандисты типа Караганова угрожают ядерным ударом в Европе. С одной стороны, вот он, и это, конечно, вносит все равно смятение, сеет страх, хаос в ряды европейской элиты самых разных стран. И с другой стороны, появляется Трамп, который угрожает, ну, уже который 100% посеял недоверие к Соединенным Штатам. Трамп, который угрожает Европе теперь торговой войной, потому что тарифы, пошлины, это называется торговый, это элемент торговой войны. Вот он угрожает торговой войной, угрожает выходом из НАТО, и это со своей стороны сеет хаос, смятение, неуверенность в завтрашнем дне и раздрай между европейскими политиками. Кто-то, правые популисты, которых опять же поддерживает и Трамп, и Путин, кто-то начинает уже рассуждать о том, что все, давайте отовсюду выйдем, давайте уже не будем ссориться с Россией, и вообще, действительно, давайте жить по правилам, по законам джунглей. Вот, кто-то с этим спорит, но в любом случае наблюдается разброд и шатание. Ровно то, о чем Путин мечтал всю дорогу. Когда я говорю всю дорогу, я имею в виду, ну, начиная как минимум, наверное, с 2004 года. Ну и уж тем более потом с 2014. Поэтому, да, совершенно верно, сейчас вот по итогам этого года можно сказать, что Трамп 100% играет приятную ушам Путина мелодию. Дальше возникает, естественно, вопрос, который там все задают. Мне уже постоянно пишут несколько моих там зрителей, таких конспирологов, что ну все, агент Краснов, ты сомневался, мол, значит, вот 100% завербован Путиным или КГБ когда-то, Трамп, и вот он сейчас выполняет указания Путина. Я думаю, что дело, конечно, не в этом, а дело еще раз в том, что дело в, еще раз, фиксации Трампа на самом себе. Вера в том, что он, дело в том, что он потерял берега, он просто потерял контроль над ситуацией. Над ситуацией, в смысле, над теми процессами, которые происходят в его собственном сознании, с одной стороны. И, с другой стороны, в его желании противостоять Китаю и ради этого дружить с Россией. То есть Трамп, его давнишняя известная ставка, никогда он этого не скрывал, что да, нужно подорвать позиции Китая, а для этого нужно заручиться союзом с Россией, чтобы, соответственно, Путин отвернулся там от Си Цзиньпина или, как минимум, если не отвернулся, то начал активнее, теснее сотрудничать с Америкой, а глядишь, там в будущем удастся договориться, купить его, чтобы дружить вместе против Китая. И, конечно, в этой истории для Трампа там Украина, Европа, которая на стороне Украины, все это что-то, что мешает. Но поэтому я думаю, дело ровно в этом. Другое дело, что это такая тактика, обречена, на мой взгляд, на провал, и тактики, и стратегии. Ну, стратегия, в смысле, в общем, желание заставить оторвать Россию от Китая, этого не произойдет, Россия очень сильно на Китай завязана, и Путин не осмелится бросить Си Цзиньпиня, это первое. А это с точки зрения стратегии. А тактика – это вот конкретные шаги, которые Трамп предпринимает для того, чтобы там, поссориться с Европой, заступиться за Путина здесь. И вот это все, на мой взгляд, в его, еще раз говорю, вышло из-под контроля. Посмотри, как ведут себя сейчас там Марко Рубио или Скотт Бессент, министр финансов, которые постоянно вынуждены выходить и делать хорошую мину при плохой игре, что типа пациент здоров, все хорошо. И на самом деле вот Бессент сегодня выходит и заявляет, да вы что, НАТО крепче, чем когда бы то ни было, было. Все у нас хорошо, все замечательно. А в остальном
он просил,
прекрасно...
извини, что перебью, Бессет сказал, не надо вводить ответные пошлины, подождите, выдохните, не делайте этого. То есть он обратился к Европе в этом смысле, чтобы они не предпринимали каких-то шагов. Видимо, есть надежда как-то повлиять на Трампа, чтобы он остановился или притормозил внутри его окружения.
Ну, в этом все и дело. А еще раз, обрати внимание, там это было еще, когда мы с тобой на той неделе обсуждали происходящее, когда... Марко Рубио дает интервью NBC, и там просто прямым текстом говорит, что не волнуйтесь, Трамп не нападет на Гренландию, плана военного вторжения нет, это просто все инструмент воздействия на наших европейских партнеров. Ну, я то же самое там говорил, да, что отчасти у Трампа идея же в том, чтобы сейчас, угрожая Гренландии и угрожая теми самыми пошлинами европейцам, чтобы потом выйти и сказать, а, все, ребят, все хорошо, никаких пошлин, но давайте, пожалуйста, идите мне навстречу здесь, здесь и здесь. Да? Но еще раз, проблема вся в том, что в какой-то момент процесс выходит из-под контроля. У Трампа ощущение, что он прекрасно все контролирует, каждый шаг, что вот этот хаос, вот эта хаотичная манера общаться, вести переговоры, истеричная немножко манера, да, что это нормально, что это хорошо, что это работает. Но в какой-то момент это перестает работать. Это как допрос значит, обвиняемого, да, хорошим и плохим следователем. В какой-то момент человек, которого только что гладили по голове и обещали, там, предлагали покурить кофе или даже вина, а до этого били, в какой-то момент этот человек просто либо там расшибает голову об стенку, либо все-таки сам в какой-то момент хватает чайник кипятка и выливает его на хорошего или доброго следователя, срывается с цепи, и дальше начинается непредсказуемое поведение, непредсказуемые последствия. Вот, на мой взгляд, это то, что мы наблюдаем прямо сейчас, когда вот, человек считал, что все правильно он делает, А дальше уже понеслось. Там, здесь на него обиделся Макрон, здесь он обиделся на Макрона. Дальше прозвучало одно слово, второе, третье, слово за слово. А тут бабах выясняется, что вообще-то слова, это, слова политика – это его дела, ко всему прочему. То есть не надо недооценивать произнесенные слова. Вот журналист Трампу сказал вчера, что типа Макрон отказался от вашего предложения войти в Совет мира. И Трамп такой, что он так сказал, правда? Ну, я, говорит, правда, не знаю, сказал он так или не сказал, но если он так сказал, и дальше видно, что уже Трамп, там, повышается его артериальное давление, и Трамп начинает, ага, если он так сказал, ну, тогда вообще не важно, что он сказал, потому что ему немного осталось в офисе, потому что его полномочия скоро истекают, поэтому какая разница, что он сказал? Трамп накручивает сам себя. И затем следующим шагом уже звучит фраза о том, что да и вообще мы сейчас вот ведем 200-процентные пошлины на шампанское и на вино. А теперь представь себе Макрон, который это все слышит, видит, и говорит, как ты, сукин сын, я тут с тобой переписываю, значит, я с тобой пытаюсь как с человеком договориться, а ты тут еще публично напоминаешь о том, что я никто, звать меня никак, у меня срок заканчивается. Сейчас я тебе как-то на это отвечу. И вот так вот начинаются большие проблемы. Потому что о каком нормальном взаимодействии, о каком союзе можно говорить между людьми, которые прошли через такой вот этап человеческих отношений, как, например, Трамп и Макрон. Ну или даже там Трамп и Зеленский. Я предполагаю, что Зеленский, если у Зеленского была бы сейчас возможность выйти и рассказать все, что он думает про Трампа, про его метание, про его давление, я думаю, мы бы увидели один из самых великолепных номеров в исполнении именно артиста Зеленского. Да? Так что то ли еще будет. Я думаю, что мы сейчас находимся как раз в моменте, когда все только начинается. И ты вот сказал, что типа, может быть, они договорятся, может, они не теряют надежды убедить Трампа. Ну, конечно, не теряют надежды. И Линдси Грэм не теряет надежды, и Марко Рубио не теряет надежды. Но, и, конечно же, если Трамп продолжит в том духе, в котором он ведет себя сейчас, ну, я думаю, что импичмент, не импичмент, тем или иным способом устранения его от власти случится значительно раньше, чем кто-то мог бы себе представить. Сейчас букмекерские конторы в Штатах берут уже ставки на то, сколько Трамп еще в Белом доме и как именно его оттуда выйдет. Как больного, или как там, врага народа, или еще в каком-то качестве. Понятно, что идет рассуждение о возбуждении процедуры импичмента, и понятно, что когда звучит тема Гренландии, тут же вспоминают про файлы Эпштейна, и последний опрос общественного мнения показывает, что только 6% опрошенных американцев удовлетворены тем, что представило ФБР. Ну, Минюст должен был рассекретить, опубликовать все файлы до 1 января. Так и не опубликовал пока, но опубликует. Так что тут много открытий чудных. Нам открытий чудных готовит просвещение дух. В данном случае дух Дональда Трампа, Джина, который вырвался из буквы.
У нас донат на 50 евро от Александра. Спасибо Александру. Кто еще готов присоединиться, можете сделать это прямо сейчас. PayPal есть в описании к этому видео. Patreon там же. Ну, а значок доллара, кто смотрит нас в режиме онлайн, найдете под этим.
Друзья, вот я серьезно, поставьте себя сейчас, на секундочку, на место и мое, и Вадима. Вот представьте себе, у Вадима там был трудный день, да? Он проводил много эфиров. Он, в принципе, каждый день делает много эфиров. Разговаривал с разными людьми, освещал эти темы. И вот сейчас ему уже в ночи разговаривают со мной. Теперь поставьте себя на мое место. Сколько я уже в своих стримах говорил, в разных интервью, вот все те вещи, которые я сейчас в той или иной степени повторяю, пытаясь сформулировать так, чтобы они звучали интересно. Вот при том, что все, по большому счету, уже сказано про Трампа. Да? Это я нагло, как Трамп. Трамп же напрашивается на комплименты, напрашивается на медали, правда? дайте мне медаль, дайте мне медаль. Ну, считайте, что я взял пример с Трампа и предлагаю вам задуматься о донатах. Не мне, так каналу Грянул Грэм и конкретно Вадиму Родиону.
Присоединяйтесь прямо сейчас, PayPal в описании, Patreon тоже в описании, как я уже сказал. Ну, как ты думаешь, как далеко Трамп готов зайти по вопросу Гренландии? Он сегодня так загадочно ответил «увидите» на вопрос журналистов. То есть он готов к аннексии? То есть вот он попробует осуществить сценарий, который Владимир Путин осуществил в Украине, аннексировав и оккупировав Крым?
Ну, смотри, вот еще раз. Во-первых, сейчас, конечно же, начинается, знаешь, у меня сегодня был хороший разговор тоже с одним американцем, который мне сказал, говорит, а вот представь себе, говорит, американец сторонник Трампа. Ну, то есть не то, что сторонник его во всем, но вот как минимум такой человек, который все-таки надеялся на него в чем-то. И вот он говорит, а представь себе, что в том же 2014 году Путин не аннексировал Крым, а сделал предложение его купить. Вот сделал предложение украинцам за огромные деньги купить Крым. И эти деньги пошли бы и Украине, и, собственно, крымчанам, да, сделал бы такое предложение официально, с уважением, значит, да. И мы с ним начали вот так фантазировать. Я говорю, ну смотри, если бы он сделал такое предложение, и мы бы отказали, он сказал, окей, ладно, то это одно дело. Наверное, в этом смысле и не случилось бы аннексии Крыма, наверное, бы международное сообщество скорее бы поаплодировало Путину за сам факт такого предложения. Но мы наблюдаем совершенно другое сейчас даже, да. То есть речь не идет о том, что Трамп вышел и сделал Гренландии и Дании некое замечательное предложение. Да? Речь идет о том, что Трамп с самого начала начал шантажировать Гренландию, Данию и с самого начала начал действовать так, как действуют авторы враждебных поглощений. Вот есть в бизнесе выражение hostile takeover, да, враждебное поглощение там, другого бизнеса. То есть ты приходишь и ты говоришь, что, дружище, там, типа, продай мне свой бизнес, если, соответственно, ты мне его не продашь, я его, ну, значит, я создам тебе такие условия, в которых ты не сможешь его вести. Я договорюсь со всеми твоими партнерами, которые в итоге, ну, короче, ты пожалеешь. И с самого начала это ультимативный тон, это разговор враждебный. И в этом главная проблема Трампа. Еще раз, он не понимает, что в мире существует такая история, как союзы, принципы, на которых эти союзы основаны. Есть некий идеальный мир, который все стремятся все-таки построить. Ну, не все, но многие. Да? Мир, основанный на правилах, на законах, на уважении прав человека и так далее. И вот Трампу на это абсолютно наплевать, он демонстрирует это. Ну, наплевать. Просто вообще. Раз, два, три, четыре, пять. Наплевать на все. И ради достижения своей цели он готов действовать исключительно методом грубой силы. Ему плевать в отношении кого-то, союзников. Более того, как раз практика показывает, что в отношении тех, кто способен огрызаться, он как-то особенно эту грубую силу не применяет. Он все время тормозит. Тормозит ровно в тот момент, когда казалось, еще чуть-чуть нажми, и ты победишь этого плохого диктатора, там, назови как угодно, плохого пацана, да, из киношной терминологии. Ну, например, там Иран, вот классическая история. Я же действительно, мы с тобой общались в эфире, я абсолютно, ну, не то, что я был уверен, но я думал, что Трамп все-таки не сможет упустить такую замечательную возможность войти в историю, что он все-таки решит добить иранский режим. Кем бы он ни был, каким он нарциссом ни был, именно поэтому ему выгодно это сделать. Но, судя по всему, сыграло две вещи. Во-первых, большие деньги, которые, судя по всему, ему, американской экономике, пообещали страны залива, и опасение потерять очень большие деньги и вляпаться в очень тяжелую историю в случае осуществления какой-либо операции в Иране. Вот, собственно, с одной стороны страх, с другой стороны жадность. Сыграли серьезную роль, и Трамп в итоге и здесь все-таки дал заднюю в случае с Ираном. В случае с Путиным тоже не раз у него были возможности жестко надавить, ни разу он этого не сказал. Поэтому да, получается, что Трамп демонстрирует вот эту готовность храбро, враждебно поглощать только в случае с теми, кто проявил, дал слабину где-то, проявил какую-то слабость. Что касается того, что непосредственно будет, и вот понятно, что Трамп, опять же, ведь, опять же, его очень многие действия, шаги обусловлены импульсом. Вот что у него в этот момент произошло в сознании? Опять же, известно на сегодняшний момент точно совершенно, что Трамп неправильно интерпретировал заранее планировавшиеся учения в Гренландии. Они, напомню, планировались достаточно заранее, не в момент, когда Трамп... То есть учения в Гренландии, отправка туда военных, не были мгновенным ответом европейцев, натовцев на угрозы Трампа. Это то, что произошло, совпало во времени. Но Трампу, Трамп воспринял это именно так. Я вот сейчас общался как раз с политтехнологами из Вашингтона, которые непосредственно там вхожи в Белый дом. Они рассказывают, что ровно Трамп был взбешен просто, когда он узнал, что ах так, европейцы, оказывается, отправляют туда воинский контингент. Какой контингент? Сколько там? Германия направила 12 человек. Да? Но Трамп это воспринял как агрессию, как попытку его шантажировать. Трамп, соответственно, не может позволить, чтобы его шантажировали. Поэтому Трамп волей-неволей обрекает себя сейчас на какие-то жесткие действия, на жесткие ответы. Вот эта спираль эскалации, она закручивается все сильнее и сильнее. Поэтому, опять же, если мы говорим про Гренландию, это, почему я говорю, фиксация Трампа? Почему навязчивая идея? Потому что Трамп хотел Гренландию, ну, лет 10, как минимум. То есть еще в 2016 году, сейчас на эту тему CNN опубликовал очень большой материал, классный материал, кстати, там прямо приводятся факты, когда, с кем Трамп обсуждал тему Гренландии, когда он начинал это обсуждать активнее, когда он решал оставить эту историю, кто и как ему советовал. В общем, история такая, что Трамп впервые об этом задумался вообще в 2015 году, еще до прихода в Белый дом. Потом, в 2016 году, он начал всерьез об этом думать, что было бы неплохо, но, конечно же, никаких идей вторжения в Гренландию не было близко. Никаких идей аннексии, военного вмешательства нет. Речь шла именно о том, чтобы там договориться, там, купить. Ну а сейчас он оказался воодушевленным успехом операции с Мадуро. И опять же, вот всей темой, которую он активно продвигает, что мир теперь живет по законам сильного, вот Путин воюет, все делают, что хотят. Но в целом нет ни одного аргумента в пользу того, что Трампу это нужно, потому что он говорит, что там Россия, Китай. Ну то есть в реальности у Трампа есть все возможности, у Соединенных Штатов есть все возможности размещать там бесчетное количество своих военных, вот сколько хотят, столько разместят, надо достроить военную базу без проблем, надо создать инфраструктуру для обеспечения вот этого купола американского, с которым Трамп носится уже не первый месяц, да пожалуйста, то есть все, без проблем, все это можно сделать, исходя из существующих прав Соединенных Штатов, зафиксированных в 51 году, во взаимоотношениях с Гренландией. Трамп не может этого не понимать. Нет, мы имеем дело просто с тем, что называется словом «бзик». Вот просто «хочу» и все. Вот у меня действительно есть фломастер, передо мной висит эта детская карта, я на этой детской карте буду закрашивать все, что я считаю своим. Ощущение такое, что Трамп действительно... В какой-то момент, ну, я не верю, повторяю, в то, что Трамп сел с Путиным и договорился о том, что вот западное полушарие его, Европа, значит, путинская, Азия, Си Цзиньпиня. Нет, но то, что Трамп действительно считает, что ну, о чем мы тут, собственно, носимся? Всемирное господство, вот для чего меня Господь Бог послал на эту землю. А для того, чтобы обеспечить это северное господство, нужно сначала просто полностью обеспечить и покрасить в звездный полосатый флаг все западное полушарие, вообще все, что есть. Ну и, конечно,
Извини, что перебью, но он же сказал, что Кавказ – это Территория Путина. Он сегодня это сказал в Давосе, Дональд Трамп. То есть это деление мира на сферы влияния. То есть что он подразумевал? Северный Кавказ, который входит в состав Российской Федерации, ну, части, или Южный, который не входит в состав Российской Федерации, да? То есть вот, ну, он сказал просто Кавказ.
Смотри, во-первых, как ты понимаешь, Трамп здесь просто транслирует. Вот Путин ему рассказывал через Такера Карлсона про печенегов, половцев, историю там отношения России и Украины. Трамп пересказывает вот эти тезисы, которых он нахватался, услышал где-то, когда-то Горчаков сказал, кто контролирует Кавказ, тот контролирует Россию. Путин, значит, вероятно, это записал себе где-то когда-то, поэтому в разговоре с Трампом или с кем-то еще сказал, что Кавказ это наше. А дальше, да ты спроси у Трампа, что такое Кавказ, я уверяю тебя, он не скажет. Он вряд ли расскажет тебе, чем принципиально отличается там государство Грузии от Республики Чечня. А уж про существование Республики Ингушетия, Дагестан, Трамп, ну, уверен, даже не подозревает. У него очень поверхностные знания. И он в данном случае оперирует ровно этими знаниями. Но еще раз, одно дело там оставить за Россией право на постсоветское пространство, в чем его постоянно убеждает Путин, что надо просто закрепить за нами право на постсоветское пространство. Вот как Советский Союз контролировал 15 своих республик, плюс половину Восточной Европы, вернее, там, всю Восточную Европу, так, то есть, соответственно, пол Европы, так же, и я хочу вот возродить ровно то же влияние. Трамп ничего против этого не имеет, вот, уверяю тебя, против этого ничего не имеет. Но все-таки пока речь не идет о всей Европе. А Путин, я думаю, такого подарка от него даже не ждет, что типа, пожалуйста, влияй, контролируй, будь смотрящим по всей Европе. А речь идет именно о совершенно завиральной идее в голове Трампа, которая не находит поддержки у большинства республиканцев. Ну, то есть идея, которую сейчас Трамп транслирует в мир, она находит поддержку, ну, там, может быть, у Джей Ди Венса, который, опять же, человек абсолютно без принципов, который завтра от этих же идей легко откажется, если ветер подует в другую сторону. Есть там Стив Беннон, есть Миллер, есть несколько человек буквально, которые являются носителями того же, что и Трамп мировоззрения, и считают, что сейчас куй железо пока горячо, надо дожать, надо действительно превратить Соединенные Штаты в достаточно мощное авторитарное, именно мощное авторитарное государство, вплоть до изменения Конституции. Есть такие люди, но, к счастью, их не большинство. Вопрос весь в том, все-таки, насколько пассионарным окажется вот этот клуб, как их кто-то назвал хорошо, клуб жуликов и воров в Америке. Ну, или я не буду называть их всех жуликами и ворами, назову часть из них просто там отмороженными, сумасшедшими, часть глубоко циничными людьми. Вот насколько активен окажется этот клуб и насколько активно будут себя вести те, кто готовы этому клубу противостоять, включая умеренных республиканцев.
У нас есть донаты. Вот Галина поддержала нас донатом на 6 евро. И Гвидон поддержал донатом на 10 канадских долларов. Гвидон написал на кофе. Галина написала: Вадим и Станислав, благодарю за работу. Вы не смотрели фильм «Хвост виляет собакой» 1997 года. Многое станет понятно в поведении Дональда Трампа. Ну, я, конечно, смотрел. Я думаю, что Стас тоже. Там история про то, как придумали войну. Войны на самом деле не было, а политтехнологи придумали войну. Проблема в том, что сейчас войны не придумывают. Они на самом деле есть. И это существенно отличает от того, что было тогда. Тогда эта иллюзия была для того нужна, чтобы в этом фильме, в сюжете, чтобы отвлечь внимание от сексуального скандала с президентом. Ну, там, конечно, была отсылка к Монике Левински и Биллу Клинтону. А сейчас-то мы... Все происходит, да, и такой вот иллюзия войны уже не нужна. Все, к сожалению, на самом деле.
Ну, конечно. Плюс все-таки фильм вот этот «Wag the Dog», который в русском варианте был переведен не как даже «Хвост виляет собака», а как «Плутовство». Его до сих пор можно найти именно под этим названием. Так вот, особенность действительно в том, что там люди действовали достаточно тонко. Они старались... изобразить что-то, они старались придумать альтернативную реальность, обставить ее, сыграть там на патриотических чувствах, и там показывается, что они все равно делают какую-то тонкую работу. То, что происходит сейчас, это никакая не тонкая работа, это очень такая грубая, откровенная, вот просто нам это надо и все. И в этом смысле как раз Трамп отличается очень сильно от того президента, который там изображен. То есть, если опять же об этом задуматься, понимаешь, что это все про старый разговор, про норму и не норму. Ну, то есть, да, действительно, бывает, наверное, с каждым из нас ситуации, когда болеешь, там кашляешь, и вот некуда высморкаться, да, и вдруг занавеска рядом, и ты там сморкаешься в эту занавеску, ну, я не на своем примере, у меня не было таких случаев, но подозреваю, что могло бы быть, наверное, да, и, наверное, мы, если даже нам случилось высморкаться в занавеску, мы не будем испытывать по этому поводу какого-то кайфа, мы не будем гордиться собой, когда мы будем это делать. Более того, мы будем своим детям говорить, что не надо так делать. Это может быть исключением из правил, но это не должно быть нормой. Это плохо. Не делай так, как папа, если ты вот увидел, как он сделал. А Трамп, он другую идеологию несет. Он говорит, что вот, так отлично, она же здесь висит. Давайте все будем сморкаться в занавеску. Дети, присоединяйтесь. Давайте, нормально. Это хорошо, это норма. Не стесняйтесь проявлять, извините, то говно, которое в вас есть. Вот это, собственно говоря, месседж, который несет в мир Трамп вместе с Путиным. И здесь можно смело утверждать, что вот именно это их больше всего объединяет. Они оба нормализуют то, что в определенный момент стало ненормальным. И сколько, опять же, там не рассказывают, опять же, их сторонники, да, о том, что да ладно, да перестаньте, там, Америка всегда занималась тайными операциями за рубежом, Америка много чего делала, Америка делала ставку на силу. Безусловно, Америка много чего делала, и Советский Союз много чего делал, но просто в какой-то момент страны все равно выходят на новый уровень своего развития. И опять же стараются, минимизировать количество там, незаконных операций, соответственно, по возможности избегать ставки на ту же самую грубую силу и транслируют в мир месседж о том, что это все равно, блин, плохо. И даже если взять вторжение Соединенных Штатов в Ирак, то вся Америка, это же американцы, а не кто-то разоблачил Колина Пауэлла и до сих пор не может ему простить эту пробирку, да? Это же американцы выходили на марши протеста против. Это другие президенты, следующие, говорили, что нет, это было недопустимо, и война была неправильна. И нельзя под таким предлогом вторгаться в страну. То есть мораль транслировалась все равно другая. И замечу, кстати, что Дональд Трамп был среди ровно тех, кто осуждал войну в Ираке, осуждал пробирку, осуждал вот это все. Да? Выступал против Буша точно так же. Но вот изменился, эволюционировал Дональд Трамп. И сейчас, по сути, вот если переводить на тогдашний, на нормальный язык то, что он сейчас говорит, это бы звучало так, что да нормально, просто не надо было даже пробирку показывать. Надо было выйти и сказать, что иракская нефть это все, что нам нужно. Саддам Хусейн надоел, потому что он лично мне не нравится. Надо пойти и вообще мгновенно его убить и не устраивать суд какой-то там, да, а просто взять и на месте. Вот примерно, что происходит сейчас. И опять же говорю, до поры до времени могло казаться, что это просто способ давить на своих партнеров, добиваться своего. Это просто тактика такая. Ничего подобного, сейчас становится совершенно очевидно, что нет, это не тактика такая, это это просто то, что происходит в голове Дональда Трампа, который, повторяю, уверовал в собственную тотальную безнаказанность, исключительность и право на все.
У нас еще есть донаты. Спасибо Александру из Канады, 7 канадских долларов, кофе лучшим журналистам написал Александр, а еще один Александр оформил спонсорство на канал на 4 евро в месяц. Спасибо всем. PayPal и Patreon есть в описании к этому видео. До утра все донаты, которые мы получим, они распределяются в пропорции 50 на 50. 50% остается Грэма, 50% Станиславу. Ну вот уже в завершении нашего сегодняшнего разговора про твой канал. Во-первых, я хочу лично тебя поздравить от всей нашей команды. 100-тысячный рубеж. Это рубеж, за который полагается каналу «Серебряная кнопка». Он преодолен. В общем, тебя уже можно с этим поздравить. Кстати, ты уже отправил запрос на кнопку? Или я, правда, забыл, как это делается? Но там вроде как нужно определенную манипуляцию совершить.
Ну, во-первых, спасибо всем, в том числе зрителям Грэма, кто смотрел и слушал призывы Вадима и подписался на канал. И спасибо всем, кто подписался. Да, уже там 100 тысяч, там, по-моему, 100 тысяч 400 где-то подписчиков. То есть число растет с каждым днем, и слава богу. Думаю, что точно не предел. При этом нет, я понятия не имею, как это работает. У меня нет времени. Я не знал, что нужно самому отправлять заявку на серебряную кнопку. Ты мне сейчас глаза открываешь. Я думал, что YouTube сам видит, что там типа 100 тысяч. Если он видит, что это уже четкая цифра, да, что она продолжает расти, а не так, что у тебя там 101, потом отписалось 20 человек, ну и так далее, то он в какой-то момент сам тебе отправляет.
Ну, я могу тебя сейчас запутать, потому что я не помню. Вот вроде, может быть, он присылает, а потом ты что-то подаешь.
Надо ну что, Google в помощь, разберемся. Это не самая большая проблема. Хорошо, что действительно число подписчиков растет, и твоя лично, Вадим, в этом заслуга большая, поэтому тебе огромное спасибо и подписчикам Грэма. Так что все здорово, вышло сейчас у меня большое интервью с Евгением Чичваркиным, рекомендую всем посмотреть, если кто не видел. Очень откровенное, то есть Чичваркин, в принципе, парень такой жесткий, искренний, разные у него бывают интервью, опять же, но конкретно это, мне кажется, особенно искренне, ну, по крайней мере, я нигде больше не слышал тех фраз, которые он произнес в разговоре со мной. Так что рекомендую посмотреть.
Что еще у тебя в планах творческих? Задам вопрос, который не надо задавать, тем более, когда два журналиста встречаются.
Слушай, ты знаешь, в творческих планах у меня на самом деле пам-парам-пам-пам. Очень меня многие просят такие, во-первых, я, честно, не понимаю, как меня хватит на все, потому что в творческих планах у меня вообще написать книжку. И будь моя воля, если бы у меня было много-много денег, я бы, конечно, собрал бы команду, которая мне помогала с YouTube-каналом, освободила мне довольно много времени, и сам бы в свободное время написал бы книжку, которую я хочу давно написать. Помимо этого, если уж мы говорим про YouTube, про журналистскую работу, то опять же, очень многие просят, чтобы я завел канал на английском языке, в том числе американцы, я имею в виду не выходцы из России, а американцы, мои друзья, там, англосаксы, грубо говоря, просят, чтобы я завел такой канал и начал им рассказывать все, что я считаю нужным. На правах человека, который много через что прошел в России, и вот они через похожие вещи проходят сейчас в Америке. А они считают, что очень важно говорить об этом с американцами, я об этом думаю. Опять же, это требует, как ты понимаешь, усилий, времени, да. Плюс еще очень многие хотят, чтобы я возобновил на своем канале Happy Hour, то есть не связанные с политикой беседы с людьми на темы духовности, саморазвития, учил пранаяме, медитациям и прочим полезным действительно практикам, которые, ну, в частности, мне помогают оставаться живым и относительно здоровым, несмотря и вопреки. Так что, вот правда, не знаю, когда я все это успею, учитывая, что у нас, ну реально, у меня один волонтер, дизайнер, который мне помогает. Второй волонтер – это жена, которая помогает монтировать интервью, но у нее при этом есть своя полноценная работа, и у нее времени все больше, меньше и меньше, ее там загружают. Но вот дочку еще могу попросить помогать. Поэтому не знаю, когда все успею, думаю пока.
Ну что ж, спасибо тебе. Стас Кучер был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего доброго.
Спасибо, дорогой. Всем пока. Спасибо.